В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече со священником и в то же время врачом, реаниматологом и иеромонахом Феодоритом Сенчуковым. Реаниматолог и священник – сочетание, насколько я знаю, достаточно редкое, может быть, вообще уникальное.
Ну, не уникальное, есть.
Есть.
Есть. Ну, есть, например, диакон Владимир Кононович, работает реаниматологом в Центре медицины катастроф Московской области. Вот. Служит в храме всех скорбящих радостей при Муниках.
Mm-hmm. Вот. Коль уж попался священник-реаниматолог, наверное, мы начнем с разговора о реанимации. Но прежде всего я хотел бы дать маленькое видеоинтервью с Еленой Викторовной Захаровой, которая заведует отделением в Боткинской больнице. Но я ее знаю, она была у нас на Радио Свобода, прежде всего, как православного врача и человека, который, как бы сказать, наверное, сопровождал последние месяцы Варлама Тихоновича Шаламова, у которого была очень тяжелая болезнь, не связанная с советским здравоохранением, немало у всех бывает. Вот. Но сопровождение это было, в общем, я считаю, настоящим христианским подвигом. А муж ее в той же Боткинской больнице работает заведующим одной из реанимаций. И вот, собственно, первый вопрос такой. Как относиться? Меняет ли что-то вера к дряхлости, слабости, болезни человеческой? Говорит Елена Захарова.
Безусловно, обсуждать с пациентами загробную жизнь – это не дело врача. Я могу сказать только о своем отношении к тяжелым, в том числе погибающим больным, которые делятся на две принципиально разные части. Пациент, чье состояние и чьи заболевания я оцениваю как, к сожалению, на нашем языке это называется инкурабельные, да, то есть то, что я понимаю, что мы не вылечим, и никто не вылечит. И к такого рода пациентам мы относимся ничуть не менее внимательно, чем к другим, разумеется, в профессиональном смысле, но я их смерть воспринимаю со смирением. Я его жалею, безусловно, как любое человеческое существо, но я с ним не умираю. Совершенно другое дело – это пациенты, с которыми я не справляюсь, или про которых я не понимаю на самом деле, что происходит. Или я понимаю, что происходит, но вот тут как бы вот предел моих профессиональных возможностей, и не только моих, а всей, так сказать, службы, да, которая работает. То есть это пациенты, про которых я думаю, что, может быть, мы могли бы их спасти, если бы, и дальше это если через множество запятых и до бесконечности. Если они все-таки умирают, то смерть таких пациентов это очень тяжелое для меня, как для врача, событие. Я их практически всех помню, хотя, ну, их не очень много, но за 30 с лишним лет моей практики все-таки сколько-то. Я продолжаю к ним возвращаться мысленно, в смысле том, что, может быть, я спустя годы, накопив какой-то дополнительный опыт, лучше понимаю ситуацию, случившуюся за много лет до этого, и думаю, что, может быть, вот если бы я поступила не вот так, а вот так. Но и тут вот, конечно, ну, в общем, если резюмировать, да, как профессионал, врач должен сделать все, что необходимо, ну, максимально в пределах своих профессиональных возможностей, еще должно немножечко повести. Ну, а если Господу будет угодно сотворить чудо, конечно, мы примем это чудо с благодарностью. Бывают ситуации, когда я молюсь за своих пациентов. Это бывает не часто, но бывает. Бывает, даже сорокаус заказываю. Один раз помогло.
Это говорила Елена Захарова. Я бы хотел, пользуясь таким случаем, выразить ей благодарность. В дымном 2010-м у нее скончался в Боткинской Владимир Львович Файнберг, прихожанин, отца Александра Мини, автор одной из лучших его биографий, и человек, который исцелял возложением рук. Вокруг возмущались, но этим пользовались, его там бесплатно, абсолютно. И вот этот человек, тем не менее, вот инкурабельный больной, это латинское «кура» – «исцелять», исцелить себя он не смог, и много раз Елена Викторовна его вытаскивала, но вот 2010 год в этом смысле для многих был критичным. И какое-то ощущение было, с одной стороны, бессилия страшного, а с другой стороны, что отец Александр мне говорил, что человек до последнего хочет жить. По вашим наблюдениям, это так?
Да, как правило, да. Дело в том, что человек, если человек даже говорит, что он жить не хочет, ну, крайне редко он действительно не хочет жить. Он не хочет так жить. Он не хочет жить так, как он живет, да? Ну, может быть, больно, может быть, дискомфортно, может быть, там, обидно, да, такое тоже бывает. Но это не значит, что он на самом деле хочет умереть. Умирать никто не хочет. Может быть, только какие-то, ну, сверхвеликие святые, которым Господь открыл их посмертное существование.
А вы думаете, они прямо хотели умереть?
Возможно, да.
Но приняли?
Нет. Есть, ну, там вот в рассказах об афонских старцах есть такое, что вот о Ефреме Ватопецком преподобном было такое, что он, что ему Господь открыл его посмертную участь, и он ожидал ее с радостью. Но большинство людей умирать все-таки не хочет. Ну, во-первых, потому что они не могут представить, что будет там. Во-вторых, каждый знает, что он согрешил, да, каждый знает. И каждый не знает, как Господь расценит это. Это касается верующих людей. А если говорить не о верующих людях, а о людях вообще, то человек хочет жить, потому что он живет, потому что он живой.
А я прошу прощения, вы же, как я понимаю, работаете вот вживую на скорой.
Ну да, на реанимобиле.
Вам часто приходится сталкиваться со случаем подписки, человек отказывается от госпитализации?
От госпитализации или от реанимации? Это разные вещи. От госпитализации? Нет, дело все в том, что человек может отказаться от госпитализации.
Так. Да?
Человек не хочет лечиться в данный конкретный момент, он не хочет лечиться туда, куда ему предлагают. Он имеет на это право, это закон.
Так.
Да? А вот чтобы кто-то отказывался от реанимации, я такого не видел.
Потому что человек просто в этот момент...
Ну, во-первых, ряд людей...
Без чувств.
Да, ну, во-первых, ряд людей просто без чувств. Во-вторых, ряд людей, даже если они в чувствах, в общем, как правило, уже никто не отказывается. Есть такое, что человек, да, не хочет... Нет, есть категория пациентов, вот, например, больные боковым амиотрофическим склерозом, в частности, да, которые иногда не хотят продлевать свои земные страдания. И тогда они говорят, что нет, меня вот не надо реанимировать, ко мне не надо, меня не надо переводить на аппаратную ИВЛ, я умру вот так вот, как я умру. Да, такие люди есть. Тут другой разговор, что у нас не оговорены. У нас закон очень сложно об этом говорит, да, то есть...
По моим воспоминаниям, он какой-то очень расплывчатый. Это он, был случай, да, отца Глеба Якунина. Ему чрезвычайно помог, вы его, наверное, знаете, в ряде этих врачей много. Врач Штабницкий.
Да, Василий. Ну, конечно, я его прекрасно знаю, да. Мы с ним вместе работали.
Узок круг. Вот. И для меня это была настоящая... Ну, это был какой-то кошмар, потому что отец Глеба активный всегда... Но никогда портфель не даст отнести. И вот за 4 года, и при этом внутри остался тот же огненный дух. Вот. И для него это было, конечно, что-то невероятное. То есть это оставляется на какой-то благой союз врача и пациента?
Ну, в общем, да. Нет, тут, если говорить о законности, там, да, то человек пишет, что он не хочет, отказывается от того, что его переводят на искусственную, на полноценную искусственную вентиляцию легких. Что он остается, допустим, на неинвазивной вентиляции. Неинвазивная вентиляция не может продолжаться 24 часа в сутки. Да, то есть через какое-то время человек все равно умирает. На продленный ИВЛ он может жить. Ну, у меня, например, самый большой опыт. 5 лет пациента. Вот, скончался вот в прошлом году. А вообще в мире есть такие случаи, когда в Японии, по-моему, 27 лет прожил. У нас 13 лет.
Послушайте, а можно тогда провокационный вопрос такой? Потому что мои личные наблюдения, разговоры за чашкой чая. Действительно, в больницах, в реанимациях существует неписанная договоренность, правило, не знаю, как сказать, об отключении человека от реанимации после какого-то срока?
Нет. Нет. То есть нет, где-то оно может существовать. Понимаете, в чем дело? Где-то ведь люди с топором выходят, и бабушек рубят. Да? Такое тоже бывает.
Я верю вам на слово.
Да,
у нас на Пресне нет.
На Пресне, ну вот в Крылатском тоже вроде нет. А вот говорят, в Санкт-Петербурге 150 лет назад был такой случай. Да?
А почему же у нас это было на вот где маршалы? Женщина стояла с отрубленной головой ребенка, полицейские боялись к ней подойти.
Да. То есть такое тоже. Нет, просто, понимаете, бывает многое всего. Да? Значит, в принципе, такого, конечно, нет. Никто никаких больных не отключает. Это миф, такая миф-страшилка.
А то есть городской миф, когда говорят родственникам женщины, ну, в возрасте там 93, ну, что ее лечить, 93?
Сказать можно все, что угодно. И опять же, я не могу сказать за каждого человека, который имеет дело, который, так сказать, ну, работает в реанимационном отделении, да, который... Я не могу сказать за каждого человека.
Это даже может быть не реанимация, как раз а скорой.
Скорая, по скорой это как раз категорически запрещено. То есть, вообще, ну, опять же, я не могу сказать за каждого человека, но вообще за это, знаете, как тот старый анекдот, да, да, ой, я умираю. Нет, что вы нас за это так сильно ругают? Вот. Так вот, нас за это так сильно ругают, если не соблюдены алгоритмы. Алгоритмы не предусматривают оставление больного по причине его старости, безнадежности, там, так далее. Алгоритмы как раз предполагают, что любой больной, нуждающийся в госпитализации, в реанимации, и тем более в реанимации, должен быть госпитализирован и, так сказать, доставлен в реанимационное отделение. То есть это страшилка как из прошлого. Вот. Просто другой разговор, что да, конечно...
То есть можно... в прошлом такое бывало?
В прошлом такое бывало, потому что не было алгоритмов. И все отдавалось на откуп...
Доброй воли.
Доброй воли доктора, там, или злой воли доктора. Вот. Потому что алгоритма не было, да, и существовали какие-то, вот, опять же, мифы. Да? Мифы уже внутримедицинские, что это безнадежно, это не нужно, что нужно дать человеку спокойно умереть.
Это внутримедицинский миф?
Это внутримедицинский, да. Это был внутримедицинский миф, он существовал действительно до определенного времени, но с тех пор, как реанимация стала развиваться...
Это 90-е, 2000-е?
Реанимация стала вообще, как наука, да, стала развиваться с конца 30-х годов.
Ну, тогда нас на свете не было.
Да, нас на свете не было.
А миф-то...
Да. А миф был тогда, когда реанимация стала не реанимацией, а интенсивной терапией. То есть это как раз где-то 70-е, 80-е, 90-е годы. Потому что когда реанимация стала, вот, была выделена, да, как наука, как метод, то тогда было ясно. Вот больной, да, вот экстренный больной, мы его реанимируем. Ну, спасли, не спасли, но, во всяком случае, сделали все возможное. Естественно, никто не заморачивался идеей о том, что надо какую-то дементную бабушку 90 лет реанимировать, надо ли и зачем это делать, да, потому что она просто не попадала в руки реаниматологов. Вот. А когда знание стало расширяться, когда стали лечить, тогда стал возникать вопрос, а кого, собственно, надо лечить, кого не надо лечить?
Хороший вопрос. Да. Это поэтому в Америке комиссии, которые решали вопрос об эвтаназии, называли комитетом по помилованию, что-то в этом духе?
Ну, типа того, да. Как раз это именно так. Но с эвтаназией немножко другая история. Да, эвтаназия – то, что бывает по просьбе самого больного.
Ну, да. Что бывает... там определение очередности на пересадку.
Да. То, что идет не по просьбе больного, это не эвтаназия, это убийство. Да. А под каким благовидным предлогом оно не шло. Ну, то есть, вот когда человек просит, да, его убить, это эвтаназия. Когда человек не просит, когда его убивают из других соображений, это убийство.
А небрежная халатность?
А халатность – это халатность. Понимаете, мы же не говорим о преступном, да? Понимаете, халатность – это преступление сама по себе. Да? Она может она может привести к смерти больного, она может не привести к смерти больного. Понимаете, это плохо, но это из другой оперы. Понимаете, когда, допустим, да, санитарка пережимает шланг аппарата ИВЛ, да, Это безусловно, халатность, но она не хотела убивать больного. Я, кстати, знаю такую печальную историю, когда девочка-выпускница Свято-Дмитриевского училища, медсестра молоденькая, в реанимационном отделении вот так вот убила больного.
Пережала, то есть повернула неудачно?
Нет, она это самое, она опустила этот самый бортик кровати и пережала шланг. Вот и пережала шланг, больной погиб. Вот. Девочка не смогла, естественно, потом работать, она очень переживала, была вынуждена уйти. Вот. Хотя ее, в общем, ну, ее никто не обижал, ее никто, ну, в общем, все понимали, что она не хотела этого сделать.
А вы считаете, прошу прощения, как реаниматолога, как священник, что она правильно сделала, что ушла?
Я считаю, я ее духовной жизни не знаю. Поскольку девочка православная, я думаю, что она очень сильно каялась в этом. Вот, она из духовных чад отца, ну тогда еще отца Аркадия Шатова, сейчас да. Владыки Пантелеймона.
Это вопрос не о конкретной девочке, а вообще о цене ошибки.
А вообще каждый человек, понимаете, наверное, человек мужественный, да, более мужественный. Да, наверное, постарался бы остаться работать и больше никогда таких ошибок не совершать, если наоборот.
А мужественность, она от рождения или она вырабатывается?
У кого как?
Потому что это то, о чем говорила Елена Викторовна. Я ее помню и 40 лет назад. Она не всегда была такой, ну вот как на экране, ну, заведующей отделением. Но ведь она же говорила о том, что вот есть больные, которых вот, а есть, которых все время не понимаешь.
Дело в том, что, понимаете, у меня немножко другой подход к больным. Для меня нет больных, которые... Для меня нет безнадежных больных.
Я хочу к вам так.
Вот. Нет, это не значит, что я хороший, да, это значит, что для меня нет безнадежных больных. Я все равно буду делать для больного все, что не просто все, что необходимо, да, я всегда буду надеяться на то, что Господь поможет ему выжить. Вот. Понимаете, сказано.
А если не поможет,
значит, я буду молиться за него, да, я буду просить Господа о смягчении его посмертной участи и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, есть такая фраза: мы лечим, Господь исцеляет. Да. Все равно любые наши действия, да, они в конце концов ни о чем, если Господь будет против.
А я прошу прощения. То, как человек умирает, вот вы сказали о загробной участи. Я видел действительно, ну, как священник все-таки меня вызывает к умирающим. Я видел разные агонии, и я видел очень тяжелые. Мой дед, замечательный врач, великий врач, который множество людей спас жизнь, Лазарь Гидин умирал 3 года от редкого сочетания малокровия и болезни позвоночника, так что, чтобы не лечили, ему было больно. Вы полагаете, что тяжелая агония, она может служить чем-то вроде прижизненного такого ада?
Может быть, мы не знаем, почему и кому Господь дает ту или иную смерть. Ведь мы этого действительно не знаем. Может быть, для кого-то это как раз...
То есть вы против суеверия, что вот красиво умирает, праведная смерть?
Нет, я против даже обратного суеверия, да? Что если человек умирает в одночасье, то это потому, что Господь на него настолько разгневался, что не дал ему покаяться.
А есть и такое?
Да, есть и такое. Вот, есть и такое. Поэтому я считаю, что человеку дана вот это предсмертное состояние, да, неважно какое оно, в каком виде оно протекает, в виде тяжелой мучительной агонии или в виде просто, так сказать, какого-то умирания или чего-то еще, оно дано человеку для предсмертного покаяния. Потому что для того, чтобы покаяться, это не обязательно нужно прийти, должен батюшка накрыть епитрахилью. Да? Человек покаяется перед Господом, Господь зрит сердце. Поэтому я считаю, что дано ему это время для покаяния. А вот какое время происходит это покаяние, как оно происходит, это тайна. Потому что иной раз мы вот, ну опять же, это уже по скорой, да, приезжаешь, там, допустим, тебя вызывают, там, приезжаешь, бабушка лежит, уже платочек подвязан, ручки сложены, что такое. Да вот она уже, это самое, она вчера вот причастилась, да, помолилась и сказала, я вот. Все, пришло мне время. Долегла, сегодня с утра не проснулась.
Ну, прямо по Тургеневу.
Да, такое бывает. Я на самом деле видел такое. Ну, не могу сказать, что очень много раз, но несколько раз видел. Вот. А видел действительно страшное мучение. Видел, как человек видит бесов. Это, вот. То есть это было у меня в глазах, когда человек в ужасе смотрел, куда-то отмахивался. Причем это была не галлюцинация, это был тяжелый больной очень. Вот. То есть каждый человек, каждому человеку Господь дает ту или иную смерть. А почему кому, мы не знаем.
Послушайте, вот владыка войны Синецкий, Лука войны Синецкий, святой, автор учебника «Гнойная хирургия», о котором говорили, что он врач старой школы, то есть лечил не болезнь, а больного. Правильно я понимаю, что в современной медицине этот подход, в общем, под запретом. Вот есть протокол инструкции, есть симптомы, и а что там в голове, это все. Это...
Нет, ну не совсем так. Не все так плохо. Нет, безусловно.
Я не уверен, что это плохо, я спрашиваю.
Нет, безусловно, медицина стала более технологичной. Безусловно, она очень во многом опирается сейчас на какие-то вот алгоритмы, там, порядки. Да, сейчас модное слово «порядок». Вот. Но дело все в том, что не каждый врач святитель Лука. И если мы вот сейчас, когда мы знаем о болезнях гораздо больше, да, когда мы знаем много болезней, когда у нас иные способы лечения, полностью откажемся от какой-то стандартизации, мы получим в одном месте святителя Луку, а в другом случае, а в другом месте просто Коновала. Поэтому существует какой-то алгоритм, который объединяет всех. А вот дальше уже, если этот алгоритм по какой-то причине не может помочь больному, вот у тебя, тебе дана голова, тебе дано умение, знание для того, чтобы это, чтобы сделать больше, чем предписывает алгоритм. Алгоритм – это защита от дурака.
А невозможно ли, защищаясь от дурака, несколько так защититься от Бога попутно?
Можно. Все можно. Но, к сожалению, это действительно факт такой бывает. Да? То есть человек не всегда может переступить вот за это вот рамки вот этих конструкций.
Послушайте, а может тогда личный вопрос? Потому что, я прошу прощения, но вы чуть-чуть похожи на такой карикатурный образ священника из газеты там, «Безбожник у станка» 20-х годов.
Толстый, очень толстый. Да. Вот. Еще у меня джип есть.
Что есть?
Еще у меня джип есть.
Джип есть?
Да, я еще поп на джипе. Вот. Но, правда, не «Мерседес».
Всего рейса. Я так понимаю, что у вас диабет.
Да.
И у вашей покойной жены.
Да.
Это случайно так оказалось? Диабет же не...
Нет. Ну, кстати, никто не знает, как передается диабет и передается ли он вообще. Есть, например, вирусная теория диабета.
То есть я могу от вас заразиться?
От меня нет. Мы же с вами не вступаем в интимные отношения.
Что может быть интимнее радиопрограмма?
Ну, если тогда, да. Тогда мы... Нет, ну, вообще, значит, диабет мышей, во всяком случае... Диабет мышей, во всяком случае, доказано, что в некоторых случаях передается вирусным путем.
То есть вы карикатурный священник по воле Божией. Да. И вы это терпите.
Да.
Мой следующий вопрос более практичный. А больные не пугаются? Вот борода.
Ну, вообще обычно нет. Один единственный раз мне больной.
Но вы без креста, когда на...
Нет, я обычно в обычной форме.
На дежурстве.
Ну, естественно.
То есть вас священника не опознают?
Ну, обычно опознают. Вот. Есть такая пословица. Попа и врагушки выдать. Нет, в основном нет. В основном не пугаются. Многие радуются. Некоторые просто не обращают внимания. Вот. А кроме того, у меня есть фельдшера, которые всегда расскажут больным, что у нас доктор-то необычный, у нас доктор. Больше.
То есть фельдшера скорее на вашей стороне?
Фельдшера на моей стороне, но надеюсь.
Я почему спрашиваю?
Я просто работаю на этой подстанции с 85-го года.
Понятно.
То есть либо совместителем, либо штатным сотрудником, поэтому вообще на скорость 81-го.
Послушайте, вот у католиков духовные упражнения, они у них прямо начинаются вот с Игнатия Лойолы «Моменты моря». Моментально в море. Это как бы вершина античной духовности, помня о смерти. Для вас, вы же как двухтактный двигатель, вот священник, реаниматолог, у вас связь есть или, как вот мне некоторые ученые говорят, водонепроницаемая стена?
Нет, конечно, есть. Я вообще считаю, что моя деятельность медицинская – это мое не просто послушание, да, не просто послушание, это практика. Не знаю, практика веры, практика духовной жизни, то есть...
Практика веры. Я прошу прощения. Вера тогда в каком смысле? В смысле надежды?
Веры, доверия Богу. Вот, кстати, Елена Викторовна, она тоже говорила о том, что, что нужно Богу доверять. Дело в том, что вера именно как доверие Богу. Что такое вера? Вера. Мы верим Богу. Почему мы верим? Потому что мы ему доверяем. Вот. Мы, иначе получается, как у тех бесов, которые веруют и трепещут. Ну, мы же не бесы.
Я обычно адвокат этих самых бесов. Я вам скажу почему. Потому что у нас все равно вот мы сидим вокруг невидимого костра из книги Иова. Друзья-то правее, они доверяют Богу, зря не болеют и так далее. А сердце мы все-таки с этим несчастны.
А друзья не очень доверяют Богу. Друзья как раз получается, что они как раз не доверяют Богу. Обратите внимание, вспомните, что говорят друзья, да? Что ты, наверное, такой.
Зря не сажают.
Да, зря не сажают. Они не доверяют Богу. Они знают, что зря не сажают. Да? Они знают, они доверяют.
А. То есть доверие Богу проверяется в реанимации.
Ну, например, да. И в реанимации тоже.
А не в ювелирном магазине.
Да, абсолютно. Вот. Абсолютно нет. Вот. Потому что доверять Богу – это значит принимать то, что Он тебе дает, не пытаться считать, что ты что-то знаешь про Него. Понимаете? Потому что если ты что-то знаешь, то какая же это вера? Это не вера, это знание. Если помните, вот был у Нахманита, да, помните? Был такой еврейский...
Ну, как же, 12...
Нет, не 14, 14. 14. 14. Помните у него разговор с братом Пабло?
Нет? Нет, не помню.
А, не помните. Ну вот. Так вот, ты сам, вот у него есть такой, ну, такой, как сейчас модно говорить, текст, да? Текст. Есть такой текст, разговор с братом Пабло. То есть, брат Пабло, монах, крещенный еврей, и вот они ведут спор о Троице, да, они ведут спор о Троице, и, значит, и брат Пабло в конце концов говорит, что я верю, я просто верю в это, да. И Нахманит говорит, что а вот ты не можешь доказать. Но король, да, который был судьей в этом споре, щедро наградил обоих. Нахманида за знание, а брата Пабло за веру. Да потому что мы не можем, да, мы не можем знать ничего о Троице, да, мы можем только верить в нее. Потому что если мы знаем, то это знание. Это как мой любимый пример про рыбу фугу.
Ядовитую.
Ядовитую. Вот вы знаете, что рыба фугу существует?
Да.
А вот и нет, вы не знаете.
Ах, ее не существует?
Нет. В смысле? Нет, а вы не знаете, что она существует.
А, я верю.
Вы верите в то, что она существует? Вы ее ели когда-нибудь?
Наверное, нет.
Наверное, нет, потому что, да? То есть вы поверили людям, которые говорят, что они видели рыбу фугу и ели ее. Вы не знаете, что она существует. Более того, вы сможете достоверно знать о существовании рыбы фугу только в одном случае. Если вы сами ее приготовили, сами поймали.
Я понял, но без вас я этого делать не буду. Да, а да. С вами постараюсь.
Да, нет, я тоже не, я не проходил курс поваров по фугу.
Нет, нет, вы будете присутствовать как скорая помощь. Просто на случай, если мне покажется правдой. Огромное спасибо. Сегодняшняя наша программа с христианской точки зрения была посвящена встрече со священником и врачом-реаниматологом, отцом Федоритом Сенчуковым, которому огромная благодарность, дай Бог не встречаться во второй ипостаси. И я счастлив за тех людей, к которым вы еще приедете, и еще больше за тех, которые обойдутся без вас. Храни вас всех Господь.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности». Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.